О мой Господь, Твои преданные видят Тебя ушами, когда слушают рассказы о Тебе. В процессе слушания сердца таких преданных очищаются, и Ты воцаряешься в них. Ты столь милостив к своим преданным, что пристаешь перед ними в той вечной трансцендентной форме, на которую они постоянно медитируют, размышляя о Тебе. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь говорится, что Господь пристает перед преданным в той форме, которой преданный желает поклоняться. Это значит, что Господь повинуется желаниям своего преданного, вплоть до того, что являет себя ему в том облике, в каком его хочет видеть преданный. Господь удовлетворяет это его желание, потому что он всегда отвечает взаимностью на трансцендентное любовное служение преданного. Об этом говорится также Бхагавад-гите. «Яитхам мам прападьянте там татайва баджамиахам». Однако необходимо отметить, что Господь никогда не потакает прихотям преданного. В этом стихе, в частности, сказано «Твам бхакти-йога парибхавита». То есть в данном случае речь идет о том, чего добивается человек, достигший стадии зрелого преданного служения, а именно стадии премы или любви к Богу. Према приходит к преданному в процессе постепенного углубления его веры, которая в конце концов превращается в любовь. Вера побуждает человека к общению с истинными преданными, а общение с ними дает ему возможность приступить к настоящему преданному служению. Он получает посвящение в ученики и начинает исполнять основные обязанности преданного в соответствии с указаниями богооткровенных писаний. В данном стихе на такую практику преданного служения ясно указывают слова «шрутекшита». Шрутекшита – это процесс слушания истинных преданных, постигших мудрый свет и лишенных мирских сентиментов. В процессе слушания преданный неофит очищается от материальной скверны, и в нем развивается привязанность к одной из многочисленных трансцендентных форм Господа, которые описаны в Ведах. Привязанность преданного к той или иной форме Господа определяется его естественными наклонностями. Будучи вечным слугой Господа, каждое живое существо имеет врожденную склонность к определенному виду трансцендентного служения. Господь Чайтанья утверждает, что живое существо является вечным слугой Верховной Личности Бога Шри Кришны. Следовательно, каждое живое существо вечно связано с Ним определенным типом взаимоотношений, проявляющихся в служении. Практика регламентированного преданного служения пробуждает в преданном привязанность к этому конкретному типу взаимоотношений с Господом, в результате чего у преданного развивается привязанность к одной из вечных форм Господа, подобная той, что живет в сердцах вечно освобожденных преданных. Привязанность к определенной форме Господа носит название сварупа сити. Господь восседает на лотосе сердца чистого преданного в той форме, которую желает созерцать преданный. И потому, как говорилось в предыдущем стихе, Господь никогда не расстается с преданными. Но псевдопреданным, а также тем, кто поклоняется Господу от случая к случаю, Господь не открывает себя и не позволяет им помыкать собой. Подтверждение тому мы находим в Бхагавад-гите «Нахам Пракаша Сарвася Йога Майя Самаврита». С помощью Йога Майи Господь скрывает себя от взоров непреданных или несерьезных преданных, которые служат лишь собственным чувствам. Господь остается невидимым для псевдопреданных, которые поклоняются полубогам, правящим Вселенной. Итак, Господь не исполняет прихоти псевдопреданных, но всегда готов пойти навстречу желаниям чистого, бескорыстного преданного, в ком не осталось ни грана материальной скверны. Там бхакти йога парибхавита хрица роджа асе шрутекшита патона нуната пумсам ятяти ята уругая випаваянти таттатвапу пранаясе сатануграхая. О мой Господь, Твои преданные видят Тебя ушами, когда слушают рассказы о Тебе. В процессе слушания сердца таких преданных очищаются, и Ты воцаряешься в них. Ты столь милостив к Своим преданным, что пристаешь перед ними в той вечной трансцендентной форме, на которую они постоянно медитируют, размышляя о Тебе. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 9, текст 11. Молитва Господа Брахмы. Так, здесь описывается точка зрения чистого преданного с уровня Кришна-премы. Это зрелое состояние бхакти-йоги. Это зрелый плод любви к Богу. Все духовные практики, все духовные жизни — это совершенство всего, что можно себе представить вообще. И в материальном, и духовном мире. Это трансцендентный плод. Он появляется тогда, когда человек достигает чистого желания служить Кришне без желания какой-то выгоды, без зависти. И мы видим, что знание о Боге, оно проявляется по-разному в соответствии со степенью загрязнения людей. для человека вообще свойственно размышлять о Боге, думать о Нем. Иногда человек думает, что Бог есть, иногда он думает, что Его нет. Но он все равно будет думать о Нем каким-то образом, в отрицательном смысле, в положительном смысле и в каком-то еще. Поскольку живое существо приходит в материальный мир имитировать Кришну, оно завидует этому верховному положению. Это проявляется в том, что в материальном мире осуществляется борьба. Борьба происходит из-за того, что живые существа завидуют один другому в достижении определенных целей. Для того, чтобы достичь определенных целей, лучшего положения, лучшего наслаждения, более сильного, сильной позиции, чтобы доминировать, властвовать и господствовать, происходит борьба. Особенно эта борьба обостряется в Кали-югу. Кали-юга так и характеризуется, что это век борьбы. Когда большинство людей, они ничего не знают о Боге, либо они перетолковывают все эти вещи. Поскольку именно зависть, она очень сильно обостряется в это время, то процветает атеизм, это форма зависти. Когда человек отрицает Бога, он становится атеистом, он враждебно относится к нему, он атеистом становится. Когда он сомневается в его существовании, пытается как-то доказать это с помощью логики или каких-то экспериментов, это агностик. Они, то есть, ищут что-то, они изучают философию, что-то еще, это агностики, они не доверяют просто чему-то на слова, они должны проверить, потрогать, агностик. Он скептик. Есть люди, которые думают, что Бог имперсонален, они отрицают его как форму, как личность. Есть другие, которые думают, что он, может быть, и личностью обладает формой, но думают о нем как об обычном человеке. Все это различные формы зависти. Поскольку нет никаких причин здравого смысла отрицать существование Бога, сомневаться в его существовании, думать, что у него чего-то не хватает, что он не личный, что он имперсонален, и думать, что он обычный человек. По логике вещей просто здравый смысл отвергает все эти вещи, когда мы говорим о понятии Бог. Понятие Бог вмещает в себя все, означает и форму, и личность, и безличные аспекты, и все остальное. И также самое главное, что вмещает это понятие Бог, что это высший повелитель, которому мы должны подчиниться. И осознав это слово «Бог», человек должен подчиниться этому. Должен принять этот высший авторитет Верховной Личности Бога через шастры, через гуру, через слушание. Главным образом здесь Брахма говорит об этом, что процесс шраванам означает, что преданные, они слушают, видят ушами. Они получают знания через уши. Прабхупада объясняет, что с духовной точки зрения слушать не хуже, чем видеть. И по сути это одно и то же, нет никакой разницы. Когда мы слушаем о Кришне, мы можем непосредственно ощущать его присутствие, если мы слушаем из верного источника, например, гу преданных, которые искренне заинтересованы в этом процессе, мы можем ощутить это. Это садху санга. Один преданный спросил духовного учителя, как нам быть, у нас нет садху санга. Мы все идем путем бхакти-йоги, но к нам никто не приезжает из духовных учителей, с маленькой ятра. И мы варимся в собственном соку. У нас нет садху-санга. Но что гуру сказал ему? Садху-санга — это общение с преданными. Когда вы собираетесь вместе, это и есть садху-санга. Если мы правильно проводим это время, это также садху-санга. Не обязательно здесь должны быть какие-то очень великие личности. Совсем не обязательно. Кстати говоря, многие здесь сидящих станут такими великими личностями через этот процесс шраванам-киртанам. Поэтому это уже происходит на самом деле. Это уже происходит сейчас, когда мы здесь сидим. Поэтому нет сомнения, что садху-санга — это зависит просто от нашего желания, от нашего вдохновения, от нашего понимания факта, признания факта. Но поскольку есть недоверие, может быть, есть какая-то зависть, она остается еще долгое время, мы можем не принимать этот процесс всерьез, лишь только когда приезжает какая-то самозлучающая личность, светящаяся, духовный учитель. Мы принимаем его наставления. Но наставление гуру на самом деле очень сложно понять. Один ученик также спросил меня, одного духовного учителя, почему мой гуру Махарадж, он всегда говорит одно и то же. Он все время повторяет одно и то же. Ничего нового никогда не говорит, никаких новых историй. И если его спросишь, он все то же самое повторит. И мне больше нравится слушать лекции других преданных даже, просто даже не саньяси, а просто там, где много историй, вот там такие есть интересные всякие лекции. И мы с ним стали обсуждать. Мы сказали, давай попытаемся понять, почему гуру так делает. Как ты думаешь, почему гуру одно и то же повторяет? Да, мы действительно можем видеть, что гуру может повторять одно и то же всю жизнь. Но почему это происходит? Это потому, что у духовного учителя есть вкус к этому, и никакой другой причины нет. Не потому, что он ограничен в своих знаниях. На это есть совершенно другая причина. Повторять необходимо до тех пор, пока момент не усвоится. И повторять нужно полезные вещи в данной ситуации. Не просто интересные вещи, а необходимые вещи, которые, может быть, мы уже 100 раз слышали, но еще не усвоили. И нужно продолжать повторять их с различных точек зрения. И так также действует духовный учитель. Это не актер на сцене. Он не обязан выдавать какие-то интересные вещи каждый раз. Какие-то новые интересные вещи, играть здесь какие-то интересные штучки. Так тоже бывает, он тоже может это делать, чтобы привлечь слух преданных. Прабхупада однажды, он давал лекцию где-то в Индии, в каком-то Пандале, там было много очень людей. И очень много коммунистов зашли туда. Они были очень настроены агрессивно, враждебно. Они же ждали, чтобы какой-то повод, найти повод какой-то, чтобы устроить какой-то инцидент. И ученики Прабхупады, они поставили Ясасану там на сцене. Они украсили Ясасану цветами. Пришел Шрила Прабхупада, сел туда, ему предложили гирлянду. Он взял караталы, чтобы начать петь Радха Мадхава. И вдруг эти из зала, эти коммунисты, они стали кричать «На пол, на пол, на пол!» ему. Очень оскорбительно, на самом деле, очень грубо они кричали ему. Тогда Прабхупада понял, что они хотят от него. Он стал проповедовать, вот это место, говорит, это место Вьяса-девы, представителя Вьясы. И тот, кто знает науку о Кришне, должен сидеть здесь и говорить. Так, чтобы привлечь обычных глупых людей на очень красивом месте, на очень возвышении, с гирляндой на шее и в хорошей атмосфере. Но если я сяду на пол, Шрила Прабхупада, если вы будете лучше слушать меня. И зал затих, совершенно затих. Все осознали, кто такой, что это за личность. Что он ничего не хочет для себя на самом деле. И, то есть это как это важно на самом деле слушать, научиться слушать. И мы можем видеть, что иногда у нас может не получаться этот процесс в том смысле, что нам кажется, что нет вкуса, нет желания, может быть, слушать в каком-то кругу, а в другом кругу есть больше желания слушать. И это все, несомненно, продукты гуны страсти, продукты разделения свой-чужой, плохой-хороший, друг-враг. Это означает, что сознание наше не очищено от гуны страсти. И когда говорится вообще об освобождении, освобождение, оно именно характеризуется тем, что это начало преданного служения. Вот тогда только в этом состоянии аромат пыльцы, шафрановой пыльцы с лотосных стоп Кришны начинает попадать в уши и нос преданного, когда он говорит и слушает о Кришне. С уровня освобождения начинается чистое преданное служение. И когда мы говорим о чистом преданном служении, оно начинается со слушания. И освобождение означает, от чего освобождение? Может быть, куча анарт, привычек, но не совсем в этом дело. Есть корень всего этого. Необходимо знать лишь корень. Очень хорошо понимать корень. И корень всего этого – это, несомненно, лишь сексуальные привлечения. Это единственная причина, фактически, существования в материальном мире. Единственная, главная причина. Если мы не очень строго общаемся, не очень правильно, не очень чисто общаемся с противоположным полом, если мы не соблюдаем регулирующие принципы или соблюдаем их изредка, то это отразится пагубно на всей духовной жизни. Это губит духовную жизнь. Нарушение регулирующих принципов. И даже просто неправильное отношение и поведение с противоположным полом. Итак, для того, чтобы достичь освобождения, если мы говорим освободиться вот от этого нужно. Иногда шастры говорят человеку, советуют лучше не жениться, оставаться брахмачарием. В другом случае говорят, нужно жениться, чтобы не быть брахмачарием. Прабхупада также по-разному объясняет это все. Один его ученик, он говорил Прабхупаде, что он хочет жениться. Но Прабхупада стал ему объяснять, что такое женитьба. У тебя появится жена, он говорил. Я сейчас плохо помню, но я примерно помню, о чем речь была. У тебя, говорит, появится жена. Потом тебе нужен будет дом, какая-то квартира. Потом ты будешь работать, зарабатывать деньги долгое время. И секс ты можешь иметь только раз в месяц для зачатия детей. И когда ребенок уже есть, в утробе матери, никакого секса вообще. То есть раз-два в жизни ты можешь иметь секс, все. Потом, когда уже ребенок должен быть, ты не имеешь ничего. И потом ты всю жизнь работаешь, поддерживаешь свою семью, оплачиваешь квартиру, расходы, воспитываешь детей, даешь им образование. И только в 50 лет ты можешь принять ванапрастху, уйти из дома, снова сесть, изучать шастры, слушать хорошо, проповедовать. И еще лет через 10, может быть, ты примешь саньясу.
И этот ученик подумал, говорит, нет, Прабхупада, это что, только из-за одного, чтобы раза иметь секс? Нет, говорит, это я понял, это ни в какие рамки не входит. Один раз, два раза иметь секс, и проблема на всю жизнь. Смотрите, как удивительно все устроено, как легко работает эта ловушка. Очень легко. Ни один людей, ни из людей материального мира не поймет, как она легко работает, как легко она захлапывается. Точно так же мы видим, как эти все мышеловки, все эти ловушки работают точно так же. Очень легко попасть туда, на самом деле. Но трудно выйти. Мышь заходит в мышеловку, ни о чем не подозревая. Там какой-то кусочек, маленький кусочек. Какой-то маленький кусочек. Это даже она не может наесться, пообедать хорошо этого кусочка. И ради этого кусочка она потом теряет жизнь, на самом деле. Маленький кусочек. Рыба попадает на крючок по той же самой причине. Она смотрит на рыбака из воды и думает, глупый человек, что он тут сидит? Часами сидит. Он хочет ловить рыбу, но как он собирается меня ловить, интересно? Какую-то палку спустил с ниткой. Неужели я попадусь на эту нитку? Какой глупый человек, он сидит. О, какой-то червяк здесь, дай-ка попробую. Оп, и все. Майя, она очень хитрая на самом деле. Она гораздо хитрее, чем можно представить. Ее оружие, ее главное оружие для мужчины – это женщина, а для женщины – мужчина. Прекрасная наживка. Маленькая, невозможно утолить свои чувства полностью благодаря этой наживке. Невозможно быть счастливым таким образом. Но каждый попадается туда, на этот крючок. Каждый фактически в материальном мире. Любой. Если он не развивает вкуса к духовной жизни, он рано или поздно попадется. Если у нас плохая джапа, мы попадемся на эту ловушку рано или поздно. Если мы не читаем книги Прабхупады каждый день, мы попадемся на эту ловушку рано или поздно. Если мы спим больше 7 часов в день, мы попадемся на эту ловушку рано или поздно. Есть много других вещей, которые нужно также соблюдать, чтобы не попасться на эту ловушку. Например, контролировать глаза, контролировать ум. Правильно проводить свое время, занимая мыслями о Кришне себя, учиться этому нужно. И постепенно, постепенно, по мере того, как преданный будет более и более сконцентрирован на духовных предметах, он может чувствовать освобождение даже в семейной жизни, даже в окружении родственников, жены, детей, дочерей. Такой человек, говорится, даже лучше, чем уровень саньяси, который в окружении может быть женщин и семьи, но не связывается этим. Прабхупада также, может, это объяснял такой момент, что такие также случаи бывают, но это уровень освобождения. И здесь описывается, что Кришна проявляет себя в сердце преданного в соответствии с тем, как преданный хочет этого. Как говорится, что святое имя — это драгоценный камень, исполняющий все желания. Нужно понять такую вещь, что как только мы начинаем повторять святое имя Кришны, это все равно, что мы садимся под дерево желаний. Все наши мысли, все наши желания могут быть выполнены, любые. Как только мы начинаем повторять святое имя Кришны, Кришна может откликнуться на любое наше желание. Мы хотим первую инициацию, можем получить ее. Мы хотим вторую инициацию, мы тоже можем получить ее. Если мы хотим третью, мы и третью можем получить. Мы даже можем стать гуру, если мы хотим этого. Но если у нас нет любви к Богу, мы не получим ее. Бывает, что саньяси становятся майявади. И саньяси майявади огромное количество на самом деле. Откуда они берутся? Потому что у них есть такие желания на самом деле. В Исконе ни одного саньяси вы не найдете таких желаний. Это особая милость, безусловно. Поскольку здесь мы сразу знаем, какая это ответственность повторять святое имя Кришны. В Индии каждый глупец может повторять Хари Кришна и не знать, что он даже повторяет толком. Не иметь понимания или знания каких-то. Поэтому если мы не изучаем философию сознания Кришны, философию Шрилы Прабхупады, можем стать майявади. И это очень легко. Маленькая наживка есть тут. Очень привлекательная. Достичь совершенства, например. Одна мысль только. Может сделать нас майявади. Майявади именно так и думает. Его цель в жизни – достичь совершенства. А что под этим подразумевается достичь совершенства? Быть очень большим, сильным, умным, трансцендентным, духовным. Быть как Кришна. Это в их понимании достичь совершенства. Но преданный, он отвергает такие мысли, отвергает саму даже идею освобождения на самом деле. Отвергает фактически все желания. И в таком умонастроении Трината Пису, Ничината, Арора Писа, Хишнуна, Аманина, Манадина, Киртания, Садагари. Вот в таком состоянии он повторяет постоянно святое имя Кришны. Чувствует себя смиреннее, чем трава на дороге и терпеливее дерево, и готовы оказать почтение каждому. И это вот то, о чем говорил Господь Читания, это суть всего Шримад-Бхагаватам. Это стих Шикшаштаки 3, суть всего Шримад-Бхагаватам, когда Брахма обращается к Кришне с вопросом, как же мне не возгордиться, творя эту вселенную. Кришна именно это ему объясняет. Именно это ему объясняет. Это квинтэссенция всего Шримад-Бхагаватам. Нужно всегда чувствовать свою зависимость от Кришны. Нужно видеть всех как частичек Кришны вокруг. И себя маленьким, ничтожным слугой. И таким образом, это желание преданного делает его чистым. Все эти анархии, которые невозможно перечислить, которые сравниваются с жесткой накипью на стенках посуды, которые даже очень трудно очистить на самом деле. Все уходят, все улетучиваются, как только человек занимает положение смирения и такого терпения, как дерево. Как только он становится таким скромным и смиренным, анархии просто все улетучиваются. Такова природа, поскольку Кришна, он не ставит зависимость от какой-то логики этот процесс. Можем изучить все писания. Сейчас мне нужно то, сейчас мне нужна карма, потом гьяна, потом что-то еще нужно. Так мы можем планировать свою жизнь с помощью логии. А потом я достигну совершенства, потом я освобожусь, потом я достигну любви к Богу. Но все эти «я достигну», потом «я» не имеют никакого смысла и не работают на самом деле. Кришна может без всякой логики освободить человека, если он того пожелает. И это главная мысль в этой практике бхакти-йоги. Это главный момент, который мы должны запомнить, подчеркнуть на всю жизнь. Пока Кришна не захочет нам себя открыть, никакой восходящий процесс не поднимет нас на этот уровень. Невозможно запланировать свою духовную жизнь таким образом, без Кришны. Кришна не какой-то пассивный объект, на который мы просто взбираемся, как на гору, и достигаем вершины. И теперь мы покорили вершину. Никогда такого не будет. Эта вершина никогда не достигается на самом деле. Это гора, это преданное служение никогда не достигается. Кришна никогда не достигается. Ананта Шеша прославляет его до сих пор. Он прославляет его постоянно, вечно. Одновременно тысячу ртов. И он не может перечислить все качества Кришны. Это не достигается экспансии самого Кришны, Санкаршана. Не может это сделать. Но большинство преданных, они планируют таким образом, что они куда-то поднимаются и должны когда-то покорить этот процесс, достичь совершенства в этом процессе. В этом смысле, нет, совершенство никогда не наступит. Совершенство в том, что мы сможем однажды, по милости Кришны, победить свой ум и чувства и получить от него как дар одно желание, одно единственное желание — служить ему с любовью и преданностью. Это является совершенство. Все остальное — майя на самом деле. Различные формы майи, привлекательные формы. И демоны не имеют такую природу, что они все переворачивают. Если вы скажете что-то одно, они обязательно скажут что-то противоположное. Например, это эмансипация женщин, демоническое общество. Что такое эмансипация женщин? Просто они подражают мужчинам, больше ничего. Ничего нового на самом деле. Какое-то освобождение. Не просто так же одеваются, как мужчины, начинают так же пить, как мужчины, так же заниматься сексом, как мужчины. В чем же разница? То есть это демоническое стремление, они все делают наоборот. Женщина не должна, они говорят, нет, женщина должна. А мужчины становятся как женщины в Кали-югу, а женщины как мужчины становятся в Кали-югу. Все наоборот переворачивается почему-то, хотя природа, она совершенно иная. Но они сами все переворачивают. Мужчины становятся женщинами, женщины мужчинами. Мы видим это в Кали-югу. Яркие примеры, это буквально с такой скоростью это все развивается. Это уже очевидный факт. Как демоны и полубоги, когда они должны были пахтать молочный океан. И гора Мандара уже стояла на курме, на панцире. И Шеша уже обвился вокруг. С одной стороны была голова с тысячами ртов, с другой стороны хвост. Полубоги взяли голову, держали за голову. Демоны сказали, почему это у полубогов голова? Не то, что им нужна была голова. Просто у полубогов была голова, вот и все. Они сказали, нет, нам голову. Не потому, что хвост чем-то хуже. Ананта Шеша трансцендентный. Что хвост, что голова. Одинаково чисто, одинаково трансцендентно. Но потому, что у полубогов была голова, они говорят, нет, давайте нам голову. Полубоги сказали, ну почему, у нас уже голова. Мы уже держим голову. Берите хвост, какая разница. И они спорили, пока Вишну не сказал им, отдайте им голову. Возьмите хвост. Так полубоги взяли хвост, демоны голову. Они были очень счастливы и стали тянуть один туда, другой сюда. Гора Мандара вращалась так, океан взбивался. В это время Ананта Шеша, он выдыхал огонь из своих ртов и обжигал этих демонов, жарил их постоянно. Но они были очень довольны, что взяли голову. Это психология демона. Он делает все наоборот. Сам же об этом страдает, но очень доволен, что он все-таки выстоял в этой борьбе. Хотя он обжаренный с ног до головы, но он доволен, он гордый становится. Мы боремся, мы выстоим, мы горды, и мы добьемся. И они добиваются только полной разрухи на самом деле. И таким образом желание демона тоже выполняется на самом деле. Любого человека. И если преданный, он приходит с материальными желаниями, конечно, повторяя мантру, Он получит возможность реализовать свои материальные желания. На самом деле мы это видим, всегда мы это видим, что это один из этапов духовной жизни, что мы приходим и просто повторяем практически неосознанно. Мы не знаем, какие наши желания вообще. Ну, нам кажется, нет никаких желаний, просто я повторяю Харе Кришна. И когда я повторяю, нет никаких желаний, и на этом уровне нам кажется, что мы очень отречены, и, ну, это первое время такое, оно очень воодушевляющее. Но потом вдруг возникает какое-то желание. Оно вполне естественно, не следует бояться этого. И фанатичные преданные очень боятся этого. О, у меня желание материально проснулось. Он боится этого. Но он не понимает, что ему нужно пройти через это. Есть брахмачари, есть грихасты, есть ванапрасы и есть саньяси. И то, что ожидается от саньяси, не ожидается от брахмачария. Или от грихасты. Это разные вещи. И поскольку все просто имитируют какой-то высокий уровень, видя какое-то желание в своем уме, в своем сердце, просыпающееся, например, желание учиться, они боятся и думают, ну теперь я в мае. Или желание жениться, то теперь я в мае, все будут думать, что я в мае. Понимаете, он и так в мае. Женатый или не женатый, он и так в мае. Но он думает, если я женюсь, то я буду в мае. Может быть, это и так будет, да, а может быть и нет. Это не зависит от самого факта, жениться или не жениться. Это зависит от сознания, от подготовки преданного. Если он был хорошим брахмачари в том смысле, что он научился контролировать чувства, он может не бояться жизни. Но нынешние брахмачари, они такие пугливые. Они все так боятся, они не умеют контролировать чувства на самом деле. Если они проходят где-то и видят, что тут рядом близко матаджи. Такие слабонервные. Значит, контроль чувств, они не могут обуздать чувства. Или когда говорится тема о женитьбе, они все смущаются, улыбаются, отворачивают головы. Если бы у них было бы сари, они бы закрыли бы лица, наверное. Это брахмачари. Их так легко возбудить, их умы так легко возбудить. И матаджи, наоборот, они такие железные в кали-югу. Все наоборот, все меняется каким-то образом. А знаете почему? Потому что это есть недозволенное общение. Когда мужчина слишком много общается с женщиной, он становится как женщина, а женщина становится как мужчина, потому что она тоже любит доминировать. Обычно женщины друг с другом не доминируют, обычно. Мы можем видеть, что женщины, как правило, они как-то не очень-то доминируют, борются, дерутся друг с другом. Обычно это мужчины дерутся друг с другом постоянно. Все фильмы, где дерутся одни мужчины, женщины не дерутся. Потому что женщина, она и так господствует над мужчиной. Она получает какого-то мужчину и крутит и вертит им, как хочет. Любое страстное проявление, которое мы видим в этом мире, за этим проявлением, стоит какая-то женщина. И человек становится игрушкой в руках у женщины. Вот и все. Любое страстное проявление. Поэтому женщины прекрасно чувствуют себя в этой атмосфере, когда у них в руках есть игрушки. Такова природа. Не то, что они так думают, не то, что они планы строят. Это их природа, это их природа, это та природа, другая природа. Мы должны знать природу. Если у кого-то появляется желание жениться, то он должен это делать в соответствии с шастрами. Это нормально. Но если он думает, я попробую жениться, не получится, я разведусь. Вот это мошенник, на самом деле. Это не брахмачари вообще. Это непонятно, кто такой. В Исконе очень много разводов сейчас. По статистике больше, чем материалистов. Можем поздравить всех преданных. Кстати, Раш хлопает в ладоши. Ему не грозит эта проблема. Никогда. Он вечный брахмачари, наиштика брахмачари. Почему? Почему так? А потому что преданные думают, что семейная жизнь — это майя, потому что они майявади. Семейная жизнь — это не майя. Это грихастха ашрам, предназначен для служения Кришне. Да будет нам это известно. И ванапрасха тоже предназначен для служения Кришне. И брахмачари также предназначен для этого. И особенно для этого предназначена саньяса. Но не сразу. Сначала мы увидим, что много материальных желаний в сердце, и мы должны в соответствии с шастрами выполнить эти желания. Кришна дал, например, Кардама Муни хорошую жену. Он был трансценденталистом. Он общался с лотосными стопами Господа. Но у него было желание. В принципе, он мог бы преодолеть это желание. Для таких личностей какие проблемы? Скажем, Мадхьяма Хикари может много иметь каких-то желаний в сердце, но он их может себе преодолеть. Он их может и не проявлять. Это тоже уровень чистого преданного. Но Кришна решил, что Кардамы неплохо будет жениться Кардаме Муни. Потому что хозяин Кришна, а не Кардама Муни. Я могу думать, жениться, не жениться, в конце концов. Кришна это решает в конечном итоге. Духовный учитель это решает, авторитеты это могут решить. И если таким образом, обычно это Кришна дает нам жену или мужа, или что-то еще, или ребенка. Поэтому я должен быть очень ответственным. На самом деле, все, что я имею, мне дает Кришна. это материальное тело, эту одежду на этом теле, эти машины, которые есть в храме, этот храм, это жена, которая у меня есть, это ребенок, который у меня, это квартира, которая у меня есть. Бхактивинода Тхакура это говорил. Все, что у меня есть, это твое на самом деле. Искусственное отречение, когда я отрекаюсь от материальных предметов, как от майя, это майя-вада. Это же майя все. Но это не майя, смотря как ее использовать. Если использовать служение Кришне, это не майя. Она становится духовной энергией на самом деле. Если я не обучен этому, то как же я смогу жить семейной жизнью или какой-то другой жизнью, или вообще долгой жизни здесь, в материальном мире? Если я не обучен, не обладаю этим знанием, все брахмачари, они воспитываются здесь как парамахамсы в храме. Поэтому, когда они женятся, они ведут себя как парамахамсы. Они продолжают быть брахмачари. Мы видим, что матери не заботятся о своих детях совершенно. Потому что у них некогда, у них служение в храме с утра до ночи. Они получат реакцию очень скоро за это. Это греховно на самом деле. Почему они должны заботиться о своих детях? Это говорится, в Кали-Югу так происходит. Что дети никому не нужны на самом деле в Кали-Югу. Они брошенные. Но что такое дети? Детей можно правильно воспитать. Они могут стать преданными. Они могут, у них большие шансы стать, больше шансов, чем у нас, может быть, даже. Может быть, конечно, не могут и не стать. Но мы должны, тем не менее, выполнять свой долг. Это обязанность. И служить Кришне при этом. Вот тогда Кришна будет доволен этим, и гуру будет этим доволен. Он видит, что этот человек, он выполняет все свои обязанности. И он не привязывается к этому. И в сердце он думает только обо мне при этом. Хотя у него есть семья, у него есть дети, он зарабатывает деньги, но он думает только обо мне. Вот Кришна это очень ценит. Понимаете, что такое бхакти-йога? Это глубокий внутренний процесс. Это не так, что я работаю, работаю много-много-много, гору сделал, это и есть результат бхакти-йоги. Нет. Эту гору переворачиваю только для того, чтобы очиститься от привязанности. Поэтому я делаю гору, а потом отдаю ее гуру. Еще одну гору отдаю гуру. Таков смысл карма-йога, деятельность сознания Кришны. Не так, что делаю гору, забираюсь на гору, теперь я господин здесь. Моя гора. Я себе построил трон вечный. Меня очень далеко видно оттуда. Я очень могущественный теперь. Все, что мы должны делать, но мы должны научиться делать в сознании Кришны. Мы должны быть такими пугливыми, бояться этой жизни. И поэтому нужно быть внимательными. Сейчас необходимо учиться. Первое, чему необходимо, что-то необходимо делать. Учиться, учиться и учиться, как нам завещал уже один человек. Это наш принцип на самом деле. Веда означает знание, означает мы должны учиться. Принимая веду на слух. Знание Господи можем получить только на слух. Если мы получаем его на слух, можем получить также из других источников, откуда угодно. Но на самом деле невозможно получить сейчас как-то еще. Харьер нама и вакевалам, говорится. Нет другого пути, кроме воспевания святого имени Господа, воспевания вслух, слушания, коллективного процесса. И тогда мы должны чувствовать каждый день этот аромат лотосных стоп Господа Кришны, святого имени Господа Читания, духовного учителя, их присутствие. И это должно быть нашим единственным желанием. Почему мы приходим сюда, на программы? Это наше единственное желание. Ощутить этот аромат, заразиться преданным служением, получить импульс желания, служить Кришне добровольно. Не так, что мы набираем сюда кадры, оплачиваем им труд и требуем, потому что они должны работать. А они борются за 8-часовой рабочий день или за 6-часовой рабочий день, за выходной. Это уже напоминает какие-то забастовки, революции прошлого. У нас есть стандарты Шрилы Прабхупады. Мы должны знать, сколько мы должны работать, когда останавливать работу, как нужно отдыхать. Все написано в книгах Шрилы Прабхупады. Мы не должны выдумывать ничего. Иначе мы ничему не научимся. Учиться нужно правильно. Бхакта-программа означает, мы научимся правильно всему. Как, когда ложиться спать, когда нужно вставать, как нужно спать, как нужно бодрствовать, как просыпаться, как делать омовение. Всему этому нужно научиться практически. И сейчас это главная задача здесь, в этом месте, в этой ятре, учиться этому всему. Научиться элементарным вещам. Что выясняется, как только человек выходит из ашрама, он ничего не умеет делать на самом деле. Через много лет даже, может быть. Он может и не научиться ничему. Потому что как только становится грехастком, он понятия не имеет, что он должен делать. Он не знает о своих обязанностях. А? Очень странное явление. Это напоминает сумасшедший дом. Он сначала женится, а потом думает, в чем мои обязанности? А? Все так делают. Они женятся, потом приходят и спрашивают. Через полгода, через год, когда у них возникает проблема, они спрашивают. Объясните, какие обязанности? Что мы должны делать? Я служу Кришне с утра до ночи. Меня дома нет даже. Я все. Почему Кришна проблемы создает? Жена недовольна, то и то, и другое. И когда мы говорим, ну ты теперь должен также заботиться и о жене, и о детях. Он думает, это же Майя. Что он такое говорит? Он говорит так просто из-за снисхождения. Ну что нет другого выхода. Но я-то знаю, что это все Майя. Это написано в шастрах, это же Майя все. Он не может понять, что такое майя вообще. И надо человек думать, что духовная жизнь — это добровольная бедность. Тут еще одна такая парадигма есть. Если вы едите рис без масла с морковкой, с таким вот хлебом, то это духовно. А сюда надо положить масло, асафетиды, куркумы. Это майя. Если покупаете себе хорошую одежду, чтобы выглядеть нормально, чтобы проповедуете другим людям, это майя. А если у вас кругом дырки светятся, это трансцендентно. Все наоборот. Такая парадигма, странная вещь. Если старший пришел преданный и сел на пол, пусть сидит. Как и все же, правильно? На равных правах. Ему не нужно подстилку какую-то дать. Он же ни в чем не нуждается, он же уже старый преданный. Он же растворился в брахмане. Никакого внимания совершенно, ноль внимания. Полный персонализм, коммунизм. Все равны. Все уравнялись каким-то образом. Такого быть не может, это недостаток знания, недостаток видения. Не может быть все равны. И самое важное, это именно обрести эти правильные взаимоотношения. Бхакти не разовьется без этого. Всегда есть кто-то старше, кто-то младше, кто-то равный. И как проявляется бхакти? Она проявляется по-разному. Если мы общаемся только с равными, что произойдет? Мы станем только фамильярными. Мы тратим вообще понимание постепенно, что такое преданное, его положение возвышенное. Поскольку все равны вокруг нас. Если только с младшими мы почувствуем себя через некоторое время, что я гуру. Если только со старшими будем общаться, тоже мы должны реализовывать то, что они говорят, и делать, проповедовать другим. Поэтому нужно различать. Есть старшие, младшие и равные. И вести себя в соответствии с этим. Пытаться помогать старшим преданным. Как? Что значит помогать им? Им тоже нужна иногда помощь. Какая? Физическая, главным образом, помощь. Они тоже, им нужна пища какая-то, чтобы они не болели. Им нужна одежда, чтобы они не мерзли, не выглядели как чучело. Понимаете, так это оскорбительно, чтобы преданные, старые преданные не должны так. Они должны, так сказать, поддерживаться, особенно брахманы. Это ведическая традиция. Брахман, он не должен работать, не зарабатывать деньги. Это не его дело, он должен учить, он знает шастры. У него есть реализация, опыт. У него другие обязанности на самом деле. Но из зависти мы думаем, пусть сам зарабатывает. Почему он должен зарабатывать? Он также работает на самом деле. У него есть очень важные обязанности на самом деле. Почему он не заслуживает этого внимания? Все брахманы, которые здесь есть в этой ятре, они должны поддерживаться во всех отношениях, на самом деле, иметь возможность проповедовать. Это самое главное. Им нужно давать возможность проповедовать, устраивать для них программы. Например, когда на Урал приехал впервые преданный, они сразу очень вдохновились, поскольку я очень старый преданный по отношению к ним выглядел, дважды инициированный уже, там не было ни одного даже инициированного. Они очень рады были. И что было тогда, когда они чувствовали такое вдохновение? Они повсюду организовали программы. Естественно, автоматически это происходит. И каждый день мы ездили туда-сюда, по две, по три программы. Весь город был расклеен афишами, листовками. Смотрите. Меня занимали вот так вот. Одного. Один человек так эффективно мог действовать благодаря поддержке, вниманию, заботе других, младших просто преданных. Посмотрите, как много они сделали полезного в этом случае. Для меня, и для себя, и для других. И в этой ятре есть также очень хорошие преданные. Много на самом деле. Нужно просто увидеть, раскрыть глаза свои. И нужно занимать их. У кого-то есть такие способности организовывать какие-то программы в институтах, где-то еще. Почему не использовать это? Смотрите, сколько много преданных здесь, очень ценных. Там, допустим, в тех местах на Урале, они хотят, чтобы кто-то приехал туда, хотя бы один какой-нибудь такой преданный. А здесь их огромное количество. И фактически им нечего здесь делать. Ну, не то, что нечего совсем уж делать, но, честно говоря, они должны быть, использоваться более эффективно, старые преданные, в каком-то более важном ответственном служении. А здесь как-то все уравняли. Даже по отношению это видно. Есть старые, продвинутые, преданные. Нужно видеть это. Это важный момент. И есть два признака имитирующего преданного. Первый признак – то, что он думает о своем освобождении, о себе самому. И второй признак – что он непочтителен старшим преданным, к авторитетам. Два признака имитирующего преданного. Поэтому мы можем просто имитировать, пока не проявится у нас такая вот забота. Такое желание служить и помогать. Что это означает? Когда нет зависти, мы видим, что у кого-то хорошо получается проповедовать, распространять сознание Кришны. Если нет зависти, что происходит? Мы сразу подключаемся помогать такому человеку. Сразу начинаем помогать такому человеку, потому что он уже это делает, и нужно просто помочь, и будет еще лучше на самом деле. Мы же хотим служить Кришне. И как это лучше сделать? Так это будет лучше сделать, мы делаем это, поскольку нет зависти никакой. Ничего не равно, ничего не едино. Каждый является индивидуальным живым существом. Не думайте, что младший – это вечное понятие, или старший – это вечное понятие. Это понятие относительное, более или менее. Младший, скажем, станет старшим, а старший может стать и младшим. Все очень временно может быть в материальном мире. Если мы не закреплены в сознании Кришны, это еще, сказать, неизвестно, что будет дальше, с кем. Это лишь этикет на самом деле, но он необходим. На самом деле у каждого преданного развиваются эти взаимоотношения с Кришной, о которых говорится здесь. Потому что у каждого преданного есть это желание внутри. Любви к Богу. Мы за этим сюда и пришли именно. Но необходимо иметь знания, понимаете? Иначе любовь к Богу, она не сможет как-то выкристаллизоваться оттуда. Где-то есть дремлющее состояние, но у каждого на самом деле. Но как достать ее оттуда? Необходимо большое знание, трансцендентное знание. Через контроль чувств, особенно через служение, через правильные взаимоотношения. Через служение можем разрушить все анархии на самом деле. Через то, что мы читаем книги регулярно, мы также разрушим все анархии постепенно. Но если мы не читаем книг Прабхупады, у меня будут проблемы. А в взаимоотношениях, в служении, мои же анархии будут моей проблемой в этом случае. Мои же анархии, я сам являюсь этой проблемой. Я и есть олицетворение этой проблемы, есть воплощение этой гуна-кармы, этой проблемы. Если не поддержу свое духовное состояние, не обучен этому, то всюду будут проблемы, потому что они внутри меня, эти проблемы. Они просто вылезают наружу с разных сторон. Поэтому необходимо следовать как можно строже наставлениям Шрилы Прабхупады. Особенно, когда мы живем вместе, храм организовывается. Вот теперь это наша задача. Вот теперь это наша ответственность. Построить здесь правильные отношения, прежде всего. И что еще второе? Кто знает? После этого, что следует за этим? На самом деле, одновременно мы это будем делать. Строить правильные отношения и для чего мы это делаем? Чтобы распространять сознание Кришны в этом городе. Сотрудничать, чтобы распространять сознание Кришны. Люди должны узнать все сознание Кришны как можно лучше, как можно глубже, как можно с лучшей, хорошей стороны, на самом деле. Сейчас это уже не пройдет, как раньше. Раньше мы распространяли книги просто, выходя в Тхоти. Однажды мы вышли в Тхоти. В первый раз, наверное, да, мы одели такой Тхоти. Вот из ашрама, из квартиры сразу поехали в Тхоти на метро. Обычно мы в Тхоти переодевали там уже, в центре переодевались. Тут поехали прямо в метро. Мы стали так делать. Так я помню, мне в метро какой-то мужчина место уступил сесть. А другой на улице, когда увидел нас, мы поем и в Тхоте. Не, мы даже шли, не пели, а просто шли после харинама в Тхоте. Он меня остановил, говорит, что это такое, и не успел даже рта раскрыть, книгу показал, он сразу купил книгу. Просто вы одеваетесь в Тхоте, и книги у вас покупали люди. Сейчас, если вы оденетесь в Тхоте, выйти на улицу, нет, это не очень-то кого-то обрадует и удивит. Сейчас нужно представить очень глубоко это знание. Есть, скажем, вторая волна санкиртаны. Такие программы удивительные. Их еще нужно развивать. Это еще большая работа на самом деле. И пока мы не дадим людям, пока они не осознают, что это действительно хорошая вещь, они должны понять, а как они это поймут? Если мы будем хороши, если у нас будут хорошие отношения, если у нас будет чистота, у нас будет большая сила, тогда мы сможем распространять даже в этой дыре, такой дыре, как Санкт-Петербург, книги Шрилы Прабхупады. Как это трудно здесь распространять книги, говорят преданные. Поскольку здесь такие ментальные спекуляции в этом городе. Так много сумасшедших людей. Так трудно пробить эту оболочку. Скажем, на Урале еще есть возможность, потому что люди более простые, но здесь западное влияние, ужасно. Ужасно разлагающее. Здесь особенно эта тенденция к спекуляциям, особенно опасная для духовной жизни. Поэтому преданный, если он имеет свои спекуляции, он не сможет проповедовать другим людям, которые спекулируют. Пока ум не будет чист, не обладает такой большим сиянием и чистотой. И человек, который соприкоснется даже с грязным умом, он очистится. И постепенно он захочет что-то сделать для Кришны, купить книги и так далее. То есть все это требуется углубление, требуется какая-то глубокая работа. Это присутствие старших преданных здесь. А здесь их много на самом деле. Можно извлечь огромную пользу из этого. Как? Нужно спрашивать. Есть язык, есть уши. Нужно спрашивать. Не просто с кем-то болтать, с равным, где мы не спрашиваем, а просто болтаем. И не просто поучать одно и то же, говорить младшим, которым все это уже надоело. А также нужно и спрашивать. Чтобы понимать самым глубже и глубже, тогда мы сможем передавать глубокие вещи, тогда мы сможем лучше общаться с равными. Все мы зависим только от этого. От того, кто более реализованный, мы очень зависим от духовной жизни, потому что мы зависим от Кришны. Кришна Адигуру, изначальный гуру. И он себя проявляет во множестве форм. Есть Вартмана Прадаршика гуру, есть Шикша-гуру, есть Дикша-гуру. Все это различные формы гуру. И, как говорится, это духовный мир, это вообще целая страна гуру. Там каждый гуру. Каждый прославляет Кришну, у каждого можно поучиться. Это естественное положение души, обладать знанием и говорить о Кришне. Это любовный обмен на самом деле. Это не какой-то порядок господствования, это любовный обмен, когда мы говорим о Кришне, слушаем о Кришне. В процессе слушания сердца таких преданных очищаются, и ты воцаряешься в них. То есть сам процесс также очищает сердце. Сердце может быть с анартхами, мы можем не слышать какого-то нектара. Это означает, что на Бхагаватам мы можем спать, например. Это может быть нам неинтересно. Это анартха равнодушия, анартха безразличия, анартха сонливости называется. Это тоже анартха, это тоже препятствие серьезное, это тоже нужно преодолеть. Но даже если мы спим на Бхагаватам, все равно это очищает нас. Даже если мы спим, все равно это очищает нас. Что какие-то звуки попадают все равно туда. Иногда, однако, мы чувствуем такую бодрость, и нам нравится то, что мы слушаем. Обычно, когда что-то такое острое или смешное говорится, тогда мы просыпаемся. Или когда говорится то, что меня очень интересует и касается меня, моей духовной жизни. Знаете, когда человек начинает интересоваться духовной жизнью серьезно, он не может уснуть на Бхагаватам. Ему кажется, он думает, что все, что говорится, все про него. Он не может уснуть, понимаете? И это нормально, это сатва-гуна, это явление сатва-гуна. Это так и есть. Все, что здесь пишется, касается каждого сидящего здесь. Но если кто-то засыпает, понятно, он думает, это не про меня. Там что-то, о чем-то речь идет. Это сатва-гуна. Как только мы этот интерес получаем, он так и проявится. Мы так и будем думать, все про меня говорит, как он видит. Когда они раньше с вами, он дал лекцию однажды в Екатеринбурге. Я был на даршане с его учениками, я присутствовал. И знаете, все ученики, они приходили по очереди и говорили: «Гуру Махарадж, вы все про меня говорили на лекции сегодня». Все до единого. Так они понимали это. Вообще там очень много серьезных учеников. И реально с вами, других учителей. Дойдем на с вами, очень много учеников там. На Урале, Челябинск, Екатеринбург. Очень много учеников. И очень интересная атмосфера. Особенно ученики Индрадюмна с вами, они очень привязаны к воспеванию. Очень удивительно. Очень там киртаны потрясающие, особенно в Челябинске. В Челябинске я всегда езжу чаще всего, потому что из-за киртанов только. Не потому что там куча проблем. Обычно я езжу куда, где куча проблем. Но в Челябинске я езжу чаще, потому что там киртаны. И всегда было очень приятно приезжать туда. Они так внимательно слушают киртаны. С таким большим интересом. И вы поете, и вы чувствуете такой экстаз. Хотя вы не обладаете такой чистотой, но вы чувствуете такое внимание к святому имени, что это вдохновляет самого. Лучше слушать. И такой экстаз, я помню, эти киртаны, как самые лучшие в моей жизни, челябинские киртаны в основном. Это ученики Драгунна с вами. Они имеют такую привязанность. А ученики Нирана с вами, они очень глубоко понимают философию. И у них такая культура особая есть. То есть все как-то, они что-то берут от своего гуру такое вот, очень интересное, да, все так индивидуально. И в то же время это то же самое сознание Кришны, все то же самое на самом деле, нет никакой разницы. Это разнообразие, оно очень красивое. Поэтому если мы будем внимательны друг к другу, мы просто увидим, как много этих хороших сторон, что каждый ученик отражает своего гуру, и еще вносит что-то свое индивидуальное. Здесь говорится, также есть какие-то индивидуальные, ничего персонального нет, мы не все одинаковые. И для материалиста, кто, у кого зависть в сердце, это служит причиной его разногласий. Этот ученик того гуру, это причина разногласий для него, потому что у него зависть. Если нет зависти, мы увидим, это прекрасное такое разнообразие, что есть различные гуру в Исконе, ученики разные есть. Это и придает весь вкус этому Искону, всю красоту и интерес. Что такое разнообразие существует в духовном. В духовном мире еще больше это разнообразие на самом деле. И когда сердце очищается, то преданный может сконцентрироваться на своем каком-то индивидуальном желании служить Кришне. Это не искусственные мысли, это то, что дремлет в сердце, то, что и сейчас существует. И однажды это желание сильно-сильно мы почувствуем. Это будет происходить помимо нашего ума, потому что ум не будет беспокоить нас, он будет под контролем. Проснется духовная, естественная природа, и начнет формироваться духовное тело, чтобы войти в расу с Кришной, в эти отношения. То, что нас ожидает, это удивительные вещи на самом деле. Но мы не будем говорить об этих расах сегодня. И лучше пока избегать вообще этих тем на самом деле. Потому что главная тема для нас — я не есть это тело. Как мне освободиться от анарт, как мне научиться быть преданным просто, как мне совершать правильно садана бхакти. Когда мы это усвоим, многие из нас, они поднимутся на уровень рагануга. И тогда будет понятно, что это имеется в виду, что Кришна проявляет себя в сердце преданного в соответствии с его желанием. К этому каждый из нас может прийти, освоив основные принципы садана бхакти. Сейчас обучиться этому. А нужно принять миссию духовного учителя. Такое часто бывает, что преданный, получая реализацию, как раз не хочет делиться. Это много беспокойств. Кому-то проповедовать, они не будут соглашаться, они не будут понимать эти люди. Нужно тысячу раз говорить. И столько нужно энергии выделить. Это сложно. И иногда преданный думает, не хочет брать эти беспокойства. Я даю классы раз в неделю, достаточно, он думает. Но это не самая лучшая позиция. Это также основано на ложном эго, скорее всего. Потому что если он понимает важность миссии гуру, то он будет проповедовать днем и ночью. Если он умеет это делать. Если у него есть силы, он будет проповедовать, пока у него есть силы. Сам он, может быть, и не хочет иметь там последователей, кого-то там уговаривать. Но он знает, это миссия Господа Читания, и гуру как раз то он и говорит, что я должен это делать. Это не просто должно быть моей приятной жизнью, духовной жизнью. Она очень приятна, на самом деле, духовная жизнь. Она очень экстатична. Если кто-то контролирует ум, он говорит, хорошо устроился уже в материальном мире, написано в Бхагавад-гите. Он очень хорошо устроился. Ему очень хорошо уже само по себе. Внутри себя черпает блаженство. И знание обладает. Он не загрязняется, потому что не совершает грехов никаких. То есть он хорошо устроен очень. Но если он не проповедует, это не миссия Господа Читания. Это все же эгоизм. Хотя это неплохо, это чистота, но это эгоистичная чистота. Каким образом? Старшие должны подходить личностно к младшим. Учитывать их желания. Это самое главное. Старший преданный не должен так давление оказывать. Младший говорит, я хочу это. Я знаю, что ты хочешь, нужно делать так. И вообще можно без этого обойтись. Нужно всегда учитывать положение младшего преданного, учитывать его желание, видеть его искренность. Это очень личностный подход на самом деле. То есть старый преданный чем отличается от младшего? Тем, что младший преданный думает только о своих желаниях, а старый преданный может думать о желаниях кого-то еще и выполнять их. В этом различие. Это этикет для старого преданного. Он должен больше думать о желаниях тех преданных, которым он проповедует, чем о своих желаниях. Он отцу, который все дает детям, если он действительно старый преданный и такой продвинутый преданный, реализованная личность, тогда он будет действовать только так.